«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгард Запашный и Игорь Ивановский в студии. Игорь, приветствую вас.
Приветствую.
Друзья, мы говорим о природе, говорим о нашей жизни, слушаем вас, присылайте нам свои вопросы, может быть, темы, которые вас интересуют. Обратная связь, телефон в студии 8-968-766-33-11.
Поправка небольшая. Это номер для отправки WhatsApp,
для отправки
сообщений,
WhatsApp,
да.
Сообщений.
А телефон в студии 495-95-95-91-2. Также вы можете отправлять свои сообщения через бота в нашем телеграм-канале и через мобильное приложение «Радио Спутник». Там есть специальная вкладка «Задать вопрос». Наиболее интересные мы переадресуем нашим экспертам. Ну или сами ответим, если сможем, конечно же.
Друзья, скоро будет объявлен очередной международный день цирка. Дело в том, что это плавающая дата, и в связи с этим мы, артисты цирка, ежегодно делаем ряд акций. Ездим, посещаем онкоцентры, будем общаться с ребятами, которые вернулись с СВО, и обязательно в рамках нашего праздника посещаем зооприюты. И вы сейчас поймете, к чему это я говорю. Значит, мы берем с собой много еды, всяких вещей, потому что им все необходимо. Поводки, ошейники, тряпки, ведра, миски. Вот они рады всему. Но больше всего они рады тому, если кто-то к ним в гости приезжает и уезжает туда не один, а возвращается с питомцем, так сказать, кого-то берет себе. И, соответственно, всегда возникает вопрос у всех, кто посещает зоопитомник, а как правильно выбрать собаку? Ведь, с одной стороны, мы, в общем, опираемся на собственные ощущения, да, голосуем сердцем, вот понравилось, не понравилось, заглянули в глаза. А потом сталкиваемся с другими проблемами. Значит, собака приходит и ведет себя не так, как ты думаешь. Или собака, в принципе, не готова к смене, так сказать, своей локации. Начинает там грызть, портить, убегать, в конце концов.
Опять же, собака может требовать средств немалых, и на корм, и на лечение, и хозяева к такому положению вещей бывают не готовы, что
да,
тоже
да,
должно
то
учитывать.
Есть информацию про собаку не получили, заглянули в глаза, им показалось, что это родственная душа, пришли домой, а там оказалось все гораздо сложнее. В общем, этот вопрос требует обсуждение с серьезными специалистами.
И таковой у нас есть на связи координатор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Наталья, ну вот скажите, пожалуйста, давайте рекомендации нашим слушателям, людям, которые задумались о том, чтобы взять животного из зооприюта, а может быть, кто-то уже обжегся, но не потерял этого желания. Вот теперь он хочет научиться все-таки, как правильно себя вести, как выбрать себе питомца, на что опираться. Вот ваши рекомендации.
Да, я сразу скажу, что мы разрабатываем специальные схемы для того, чтобы никто не обжигался, не совершал ошибок и не делал плохо, больно, неприятно себе и животным. Поэтому, если у кого-то есть сомнения, но есть желание, всегда можно обратиться к нам в фонд «Рэй», написать, позвонить, мы всегда поможем, подскажем, свяжем, найдем контакты, обучим. То есть при любой непонятной ситуации можно обращаться к нам.
А сейчас вот давайте я сразу, немножко... давайте сразу сообщим, где вас можно найти.
Нас легко найти в интернете, набрать там фонд «Рэй», прийти на наш сайт, там есть контакты, можно писать, можно звонить, мы всегда на связи, всегда открыты, особенно тем, кто хочет животных, мы с радостью все подскажем, расскажем.
Хорошо, ну и поехали, давайте, ваши рекомендации.
Да, вы правильно сказали, что животное, компаньон, кошка, собака – это родственная душа, безусловно, это друг, которого мы берем на долгие годы, на 15-20 лет, поэтому это серьезное решение, но нужно понимать, что это также зависимое от нас полностью существо и большая ответственность. Поэтому мы за то, чтобы перед тем, как заводить себе животное, члена семьи, нужно изучать инструкцию. То есть, что это значит? Сначала мы призываем ознакомиться с теорией, а потом только приступать к практике. Что значит теория? Что такое собака? Что такое кошка? Очень часто люди ну, руководствуются каким-то своим представлением о животных, завышенными ожиданиями, которые не оправдываются. Чтобы этого не было, мы, например, создали целую видеотеку полезных лекций о животных. Почему они себя ведут так или иначе, как их понимать, как с ними разговаривать, чтобы они понимали нас, на каком языке, как сделать так, чтобы они вели себя так, как мы хотим. В общем, как находить взаимопонимание. Эта вся видеотека бесплатна, она находится у нас на YouTube-канале. Ну, в любом случае, можно тоже нам писать. Мы дадим все инструкции, где что найти, где что посмотреть. Мы приглашаем кинологов, зоопсихологов, ветеринарных врачей, лучших специалистов в своей области, чтобы они объясняли владельцам, как правильно взаимодействовать с животными. То есть вот это тот минимум, который нужно обязательно посмотреть, чтобы понять, а что вообще такое собака или кошка вообще в теории-то, как с ними жить. Но понятно, что теория, она очень часто расходится с практикой, то есть все в книгах красиво, а в жизни люди совершают ошибки. Поэтому, когда мы познакомились с теорией и не потеряли желание завести животное, можно переходить к практике. И первое, что нужно сделать, обязательно посоветоваться со всеми членами семьи, которые тоже будут жить с этой собакой или кошкой. А общее ли это желание заводить ее? Все ли этого хотят? Все ли готовы нести ответственность за существо, которое будет жить с ними столько лет? И если вся семья, все люди, которые живут в этом доме, да, куда приедет животное, единодушны, то можно переходить и к практике. Искать приют или волонтеров, где мы хотим взять животное. Тут есть
Наталья.
Разные варианты.
Да. Извините, я вас сразу перебью, потому что я представил ситуацию, ну, которая, наверное, далеко не единична. Когда вся семья не то что против, но хочет ребенок, маленький ребенок. Вот он увидел кошечку и собачку, заглянул в глаза, и понравилось ему животное. Мама, папа, хочу, пожалуйста, пожалуйста, я буду гулять, я буду кормить, я буду делать все, что вы пожелаете. Естественно, далеко не факт, что через неделю этот запал не пройдет, и ответственность-то ведь ложится тогда на плечи взрослых. Вот много ли таких ситуаций, и стоит ли в данном случае идти на поводу у детей?
Да, таких ситуаций очень много. Спасибо, что спросили. Это большая ошибка, которую совершают родители, когда складывают ответственность на питомца, на ребенка. Какой бы ни был ребенок, даже если это подросток, даже если ему скоро 18 лет, он все равно ребенок, и все равно нужно понимать, что ответственность несут все люди, которые заводят животных, и в первую очередь вся ответственность всегда ложится на взрослых. То есть если даже мы берем котенка для ребенка, все равно заботиться о нем, убирать, кормить, лечить и, конечно же, платить будут родители, поэтому у них должно быть основное желание, согласие на то, что это все равно придется делать им. То есть, ну, практика показывает в течение многих долгих лет, что дети через 10 дней уже не хотят котенка, а тем более не хотят убирать за ним лоток или гулять с собакой каждое утро. Поэтому, безусловно, это придется делать родителям. Вот. И если есть еще наивно полагающие родители, что вот ребенок этим займется, то, конечно, нет. В таком случае, если готовности родителей нет, то идти на поводу у ребенка точно не надо.
Вот, спасибо за ваш комментарий, да, важная информация. Так, мы к практике хотели перейти, да, вы тут начали говорить о том, что можно выбирать приют, если все готовы и все согласны.
Да, как выбрать приют? Конечно, сейчас много чего можно найти в интернете. Опять же, мы всегда помогаем в этом, когда нам пишут люди и говорят, что вот я хочу животное, мы помогаем и подобрать близкий к дому приют, и показываем анкеты, ну, в общем, помогаем полностью в поиске. То есть можно написать нам, всем, кто живет в Москве и Московской области. Если люди хотят сами, всегда есть контакты, по которым можно связаться и договориться о встрече с представителями приюта или с волонтерами. Теперь важный момент. В животные в приюте могут иметь опекуна, то есть это человек-волонтер, который опекает конкретное животное, занимается, помогает ему в лечении, в социализации, гуляет, знает характер. А есть животные, у которых нет опекунов, к сожалению, не всем хватает опекунов. Вот тут нужно понимать, что опекун – это такой большой помощник для человека, который берет животное, для владельца. Потому что опекун знает больше о характере, о повадках, о проблемах, которые могут быть, о том, к чему стоит готовиться. И, в принципе, он это животное животное любит, он за него болеет душой, и он всегда будет помогать, он заинтересован в этом, чтобы животное было счастливо. Поэтому многие боятся волонтеров и бегунов и думают, ой, да ну, там они что-то будут меня спрашивать, будут как-то лезть в мою жизнь. На самом деле бояться этого не нужно, это ваша команда, это люди, которые будут всегда за вас, всегда вам помогут, подскажут, придут на помощь. То есть очень важно, ну, я советую от души выбирать животное, у которого есть опекун, особенно если люди заводят животное в первый раз, кошку и тем более собаку. Потому что это реально помощник, который поделится всем своим опытом и будет всегда в вашей команде. Это очень тяжело найти человека, который также любит ваше животное, как и вы сами.
А вот скажите, пожалуйста, существует стереотип, что из всех собак, ну, самая благодарная и самая умная – это дворняжка. Вот насколько это правдивая информация?
Здесь есть такой момент очеловечивания животных. На самом деле зоопсихологи говорят нам о том, что животное не может быть благодарно в том смысле, как понимаем это мы, люди. То есть это опять же вопрос обманутых ожиданий. Мы берем собаку из приюта и думаем, что она сейчас нас расцелует, будет благодарна нам по гроб жизни просто потому, что мы ее взяли. При этом нужно понимать психологию собаки, что она жила какое-то время в приюте, может быть, всегда жила в приюте, но в любом случае она переезжает в новое место, это для нее стресс. Это вот как взять человека, да, и переместить в другую страну, в другую квартиру, к другим людям, говорящим на другом языке. Но мы же будем волноваться и нервничать. Собака чувствует то же самое. Она не знает нас, она не знает наших правил, не знает образа нашей жизни. И во все это ее нужно вводить, и нужно давать ей скидку на то, что она находится в незнакомых обстоятельствах, и может вести себя плохо, не так, как мы ожидаем, неадекватно. И это нормально, это полностью ок. То есть она не обязана быть нам благодарна, она нас полюбит, она к нам привяжется. Но на это любому существу нужно время на формирование привязанности. И вот эта ошибка очень часто преследует многих владельцев, что люди сразу начинают ожидать, что животное будет им благодарно и что оно что-то им должно.
Ничего оно никому не должно. Наталья, полминутки у нас остается, вопрос от слушателей. Мне как-то работник приюта говорил, что очень много людей с аллергией, которые берут питомца из приюта под предлогом, а вдруг на дворнягу-то аллергии не будет. Вот есть такая ситуация и стоит ли так делать?
Если человек аллергик, то, конечно, ему нежелательно брать животное, потому что он должен понимать, либо он должен понимать все риски жить с аллергией, да, то есть он должен быть согласен. Нет гипоаллергенных животных. Это информация от иммунологов-аллергологов. Ни сфинксы, ни йорки, ни дворняжки не имеют какой-то суперспособности не вызывать аллергию, потому что аллергия чаще всего бывает на белок, который содержится в коже, то есть не на шерсть саму, а кожа есть у всех животных, все они выделяют какие-то вещества, да, которые могут быть аллергенами. Поэтому если человек знает, что у него аллергия на животных, то и если он не готов жить с этой аллергией, то лучше животное не брать и не подвергать его такому вот стрессу.
Наталья, спасибо большое. Еще раз с удовольствием прорекламирую ваш ресурс. Друзья, находите благотворительный фонд помощи бездомным животным «Рэй», получайте гораздо больше информации, чем мы сегодня успели. С нами была Наталья Цветкова. Мы вернемся. Ну и в продолжении темы. Я вот, честно говоря, никогда не задумывался об этом, а потом, когда получил эту информацию, начал как-то размышлять, что ли, и понял, да, все-таки правда в этом существует. А звучит это так, что, внимание, друзья, владельцы собак или кошек обычно спят хуже, чем люди без животных. И это связано с тем, что питомцы, как правило, более активны ночью и могут просто-напросто мешать своим хозяевам выспаться.
Я скажу больше. Это ведь американские ученые, которые провели масштабное исследование, чтобы понять, как домашние питомцы влияют на качество сна своих хозяев. В результате они пришли, что не могут точно сказать, что именно домашние животные вызывают плохой сон, но вероятнее всего это так. Ну, по большому счету, вот они провели исследование, оборудование, получили, наверное, на это деньги и сказали, что, ну, ребят, собачки, кошечки просыпаются по ночам, ну, соответственно, сон хуже у тех, у кого они есть, а те, у тех, у кого их нет, сон лучше.
Ну, нет, вот. Но логика в этом есть.
Логика в этом железная.
Да. И... Я, честно вам скажу, приведу пример. Недавно ездил в командировку в город Пермь, приехал ночью, много лет там не был, значит, отель, уснул спокойно и, не знаю, часа в 4 просыпаюсь ночью от того, что я слышу рык льва. Но, ну, я знаю, как рычит лев, и я его слышу. Mm-hmm. Дальше, проснувшись, я думаю, так, подождите, я в Перми, какие львы, что, откуда здесь? А рык продолжается. Второй момент, думаю, ну, понятно, здесь цирк есть, но я точно знаю, что в это время сейчас в цирке львов нету. Вопрос, откуда в Перми львы? Он же меня разбудил. Оказалось, просто-напросто отель окнами направлен на зоопарк, и лев там ночью действительно бодрствует, значит, ведет перекличку с другими животными, и это вот как раз в доказательство той информации, вот вы сказали, что домашние животные, а мне кажется, с дикими животными-то еще все сложнее.
Ну да, у меня тоже был такой случай, когда я путешествовал по Марокко, был в пустыне, и в этой пустыне проснулся под крик петуха. И вот для меня это было настолько неожиданно и настолько удивительно, что сон как рукой сняло, действительно. Ну, давайте пригласим специалиста к нашей беседе, врач-сомнолог, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов у нас на связи. Роман Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, справедливости ради. Конечно, новость это звучит так, как чтобы отпугнуть просто-напросто тех людей, которые хотят себе завести животных, потому что вроде как будешь не высыпаться. Ну вот насколько будешь не высыпаться, ну, в каком-то таком адекватном отношении? Ну, совсем все плохо с вашей точки зрения? Или все-таки, ну да, будут мешать, но с этим можно как-то жить?
Ну, здесь аспект бывает медицинский, ну или, скажем так, все-таки более физиологический и психологический. Да, кто-то любит спать с животными и хочет, чтобы кто-то был рядом вообще, но если нет партнера, то хотя бы какая-нибудь кошечка, да. Но с другой стороны, эти животные, как правило, начинают будить людей, которые спят. И это ухудшает качество сна. Я даже более того скажу, есть работы, которые показывают, что если человек спит с партнером в одной кровати, у человека хуже сон, потому что партнер может ворочаться, там, высыпаться, сопеть, храпеть или брыкаться. Да? Поэтому тут вопрос такой. Здесь, если психологически, ну, что человек чувствует, что что-то, кто-то рядом, и это как-то человека расслабляет, и это перевешивает какие-то физиологические проблемы, связанные с тем, что это просто физически человека будет, ну, тогда, значит, наверное, можно с кем-нибудь и поспать. А если просто рассматривать сон как сон, чтобы ничего не мешало, то лучше спать одному.
Но это точно не мой случай. Вот честно скажу, признаюсь, я когда один сплю, я, наверное, в режим охраны включаюсь, потому что я слышу все. Вот честно скажу, я вот просто все вокруг меня происходящее, я четко контролирую, слышу, просыпаюсь от каждого шороха. Если я сплю не один, такое ощущение, как будто я эту безопасность перекладываю на кого-то, или мне, может быть, психологически спокойнее становится, что я с кем-то, и я, наоборот, высыпаюсь, когда нахожусь вместе со своей женщиной, нежели я сплю один. А это что, исключение из правил?
Ну вот здесь как бы бывает, мы все-таки существа социальные, да, и у кого-то перевешивает вот такая, скажем, социальность, да, и если человек чувствует, что он защищен, что действительно кто-то охраняет его, как ангел-хранитель, да, присутствует и охраняет, то человек может спать гораздо более спокойно, потому что он меньше тревожится и, соответственно, лучше спит. Но если просто физически кто-то, значит, скребется, лижет там, извините, собачка какая-нибудь или кошечка, ну или партнер просто брыкается или храпит, ну тут, знаете, бывает ситуация такая, что это даже существенно ухудшает качество сна. Здесь, как говорится, палка о двух концах. Ну или медаль с двумя, так сказать, сторонами.
Роман Вячеславович, вот смотрите, у меня дома нет животных, но есть маленький ребенок. И маленький ребенок – это тоже гарантированный недосып, но там хотя бы понимаешь, что делать. Да, то есть ты ответственный за режим сна. Чем раньше ты его уложишь, тем раньше он проснется, ну и наоборот. А вот владельцам кошек и собак можно как-то приучить своих питомцев спать в определенное время и не просыпаться ночью? Или это что-то из ряда фантастики? Или, может быть, одни породы так умеют? умеют, а другие породы не умеют.
Смотрите, животных тоже формируются условные рефлексы. Но это же известная ситуация с павловскими собаками Павлова, да, которых давали кусочек мяса, включалась лампочка, и в конце концов у нас слюнка текла на лампочку, а не на кусочек мяса. И формируется рефлекс там от 2 до 3 недель. И можно животное тоже приучать определенным образом к тому, чтобы вести определенный образ жизни. Я помню, у нас тоже собачка была, которая, когда она спала дома, вот мы дома жили, да, она прекрасно ночью спала и днем бодрствовала. А когда мы выезжали, допустим, с палаткой где-нибудь там на море, она всю ночь сторожила, да, весь день спала. Ну, то есть вот, скажем, такое переключение у животных тоже вполне может происходить.
А вот скажите, пожалуйста, вот вы как специалист, если к вам приходит человек и, в принципе, страдает бессонницей, бывают ли какие-то рекомендации, которые будут звучать так: заведите себе зверушку и, например, указывает на кого-то, не знаю, на кота, который с удовольствием ляжет тебе на грудь, будет мурчать, урчать, и ты, наоборот, быстрее успокоишься и будешь себя чувствовать защищенным. Вообще, есть ли такие животные, которых можно рекомендовать в качестве вот такого антидепрессанта?
Ну, все-таки общее впечатление сомнологов, да, и не только меня, что животные мешают спать. И чаще как раз люди приходят и рассказывают, что им их рано будят, среди ночи там гавкают, тявкают или шевелятся, и приходится людям объяснять, что ну, вы уж как-нибудь приучите животное спать отдельно и за закрытой дверью, чтобы оно в спальню не попадало. Тут чаще те люди, которые ко мне обращаются с бессонницей, они страдают от своих питомцев, чем вот любят и спят с ними.
А на сон влияет хуже всего какие животные? Собаки, да, потому что вы сказали слово «гавкает». Потому что, ну вот если я представляю вот эту кошку мягкую, пушистую, которая залезает к тебе на колени, ты ее гладишь, она мурчит, и как волей-неволей хочется спать. Мне кажется, здесь вот как раз больше снотворного. Хотя, может быть, я и не прав.
Здесь можно просто сказать, что кошки спят по 14-15 часов в сутки. И в этом смысле они более так способствуют нашему сну, то есть можно совпасть со сном кошки и вам тоже. А собаки, они существенно меньше спят. И более того, очень любят по утрам просыпаться и бегать, вытаскивать из постели своих хозяев в 5 утра, веди их на прогулку. Да? И в этом смысле кошки, наверное, более подходят к тому, чтобы как сонный какой-то такую игрушку использовать, чем собаки.
Роман Вячеславович, а и все-таки вот что вы советуете тем пациентам, которые приходят к вам и жалуются, что они не могут уснуть? Да, но одно дело, когда собака там лает где-то во дворе, они это слышат. Другое дело, когда домашний питомец бегает по квартире. Это что, это закрывать его в самой дальней комнате и не выпускать его до утра? Что делать таким людям?
Ну, собаки тоже имеют свой характер, да. Я все-таки не собаковод и не могу давать какие-то профессиональные советы, как успокоить эту собаку, да, но порой... породы, ну не породы, а конкретно темперамент какой-то собаки может быть такой, что она лает практически круглосуточно. И, увы, некоторые пациенты от этого чрезвычайно страдают, и это приводит к развитию порой тяжелых бессонниц. И стоит дилемма, то ли избавляться от этого животного, то ли, значит, нормально спать. Ну, тут уж каждый сам принимает решение.
И если коротко, вот какое время для сна все-таки вы как специалист порекомендуете? Потому что каждый раз эта информация по-разному. Кто-то считает 6 часов, кто-то 8, кто-то 12. И говорят, чем больше спите, тем лучше. Вообще, как понять, сколько тебе надо времени? У нас полминуты.
Норма сна от 7 до 9 часов в среднем. А индивидуальная от 4 до 12 часов. Это, знаете, как рост. Есть средний, а есть вариабельность роста. Так и со сном. Вот сколько мама с папой заложили, столько и вам нужно спать.
Спасибо вам громадное. У нас был на связи врач-сомнолог, заслуженный врач России Роман Бузунов. Мы скоро вернемся.
Живая природа. С Эдгардом Запашным.